Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. Гость программы «Лицом к лицу» – актриса Лия Ахеджакова. И вопросы ей будут задавать Аруся Амарян из армянского русскоязычного телеканала и Леонид Велихов, заместитель главного редактора газеты «Совершенно секретно». Здравствуйте, Лия Меджидовна.
Здравствуйте.
Добро пожаловать на «Радио Свобода», в нашу студию. Очень приятно вас здесь видеть. Здравствуйте, уважаемые коллеги. И мы, естественно, поговорим в этой передаче о кино, о театре, о творчестве, обо всем, что относится к творчеству, как-то с ним соприкасается, то есть о социальной жизни, совершенно точно, о политике, скорее всего. Но перед тем, как вы начнете задавать вместе со мной вопросы Лии Меджидовне, по традиции, краткая биография нашей гости.
Лия Меджидовна Ахеджакова родилась в Днепропетровске на Украине, выросла в театральной семье в Майкопе. В 1956 году поступила в Московский институт цветных металлов и золота, где проучилась полтора года, но ушла оттуда в ГИТИС. С 1961 года служила в московском ТЮЗе, с 1977 года в театре «Современник». Одна из первых больших работ – спектакль «Квартира Коломбины» в постановке Романа Виктюка, где режиссер поручил актрисе сразу четыре главные роли. С 1973 года Лия Ахеджакова снимается в кино. Дебютная роль в фильме «Ищу человека» была отмечена призами международных кинофестивалей в Варне и Локарно. Заслуженная артистка РСФСР, народная артистка России, лауреат государственных премий СССР и РСФСР.
Ничего не переврали? Я хотел покороче.
Да-да-да.
Ну, в общем, все так есть.
Ну так, да, если я совсем... слушаю, когда думаю, что это не обо мне.
Ну вот, тем не менее. Итак, уважаемые коллеги, прошу вас, кто первый? Леонид Велихов, пожалуйста.
Ну что, я слушаю эту краткую биографию, я, конечно, должен сказать, что, на мой взгляд, так почти пропущен очень важный период, потому что я-то Лию Меджидовну помню по спектаклям в «Тюзе», замечательным, где она замечательно играла, и сам я был еще совсем, значит, ребенком, и мы обожали эти спектакли, и «Будьте готовы, Ваше Высочество», и «Мой брат играет на кларнете», и многие другие, так что это был замечательный, на самом деле, период. Вы согласны, или он уже стерся как-то в вашей памяти?
Ну, так, чтобы долго не говорить, конечно, это такая дорогая часть моей жизни, и важная, но я так стремилась уйти оттуда и играть взрослые нормальные роли, нормальную драматургию, что я себе отрезала путь назад, и никогда больше как бы в это не вернусь, но ТЮЗ для меня, когда вхожу туда, иногда играю там спектакли, я вхожу, я трепещу, плакать начинаю, у меня бьется пульс и так далее. Очень важная часть моей жизни.
Ну, я, кстати, довольно хорошо вас понимаю, как готовой актрисе хочется оторваться от ролей травести в другое, что называется, измерение. Да. Вот можно ли как-то сравнить вот это состояние травести и состояние, то, что вы сказали, взрослые роли?
Ну, видите ли, вот я отношусь к тем людям, которые думают, что это была не я. Вот какой-то совершенно другой человек, поэтому я ничего сравнивать и никак сопоставлять я это не могу. Вот тогда была вот как бы странная женщина, которой у меня много вопросов и неприятных вопросов. А потом началась какая-то другая жизнь, и тоже, мне кажется, это была не я, а человек, которому у меня есть свой счет. Сейчас, ну вот, не все понимают это, но я вынуждена это сказать, что вот у меня есть такое, кажется, что это была не я, а кто-то другой. А настоящая, вот я сегодня, сейчас та, которая работает в «Современнике», которая сильно постарела, которой надо искать новые роли, которую бесит то, что происходит в стране. Раньше я об этом вообще, меня это не касалось никоим образом. И все переоцениваю уже с позиции сегодняшнего дня, если долго не говорить, то всю свою прошедшую жизнь и то, что было со мной и со всеми, с кем мы жили, работали.
Аруся Амарян, пожалуйста.
Да, вот мне интересно, в биографии говорилось, что вы из института цветных металлов сразу решили поступить в ГИТИС. Вот так Это же две разные сферы.
Это неинтересно абсолютно. Совершенно. Это, ну, такая вещь.
То есть попробовали, поняли, не ваше, и все просто.
Я из актерской семьи, и, видимо, мое детство так плотно въелось в мозги и в кожу, и, что я, видимо, пошла по тому пути, который мне был не нужен.
Совершенно. Я должен сказать, что я вас, во-первых, очень хорошо понимаю, когда вы говорите о том, что вот это были не вы. Вот, понимаете, я сейчас...
Спасибо, что вы это понимаете.
Я сейчас ведущий «Радио Свобода», я очень плохо себя могу представить 19-летним советским военным моряком в Суэцком канале. Вот, это очень точное ощущение.
Да.
А вот то, что я хотел спросить, социальная жизнь, политика, то, о чем я говорил в самом начале... Ну, самые известные последние вещи, которые, так сказать, происходят с вашим участием, происходили, это ваше общение среди группы, как там говорят, художественной интеллигенции с Владимиром Путиным и ваше присутствие на процессе Михаила Ходорковского. Вот если говорить о общении с Путиным, какое... Я знаю, вы очень много говорили о том, чего вы сделали, чего вы не сделали. Вот пока это в сторону... Какое ваше впечатление было от этого разговора? Вот что у вас осталось как картинка, как то, что... Как звук, как вот это... Что это было такое?
Ой, Господи, это прямо вот такой вот факт моей жизни. Да не общалась я с ним. Мне позвонили из кремлевской администрации и спросили, что вы собираетесь... Вот вас чаем хотят угостить. И что вы собираетесь, какие вопросы задать? Я говорю, а какое вы имеете право это спрашивать? Мое личное дело. Не надо было так говорить вообще-то. Но это... Старая закалка. Тогда мне сказали, да что вы, вот просто Владимир Владимирович должен подготовиться, чтобы ответить на все ваши вопросы, там же не вы одна будете. Я сказала, скажите ему, я буду молчать, как рыба об лёд. У меня мысль была такая, что не надо замыливать тему, потому что я знала, что Чулпан очень серьезно подготовилась, и там были такие важные вещи по поводу лекарств и таможни, когда провозят лекарства, которые у нас запрещены, а ребенок может умереть, если вовремя ему не вкал... Это не только онкологические дела. И я знала вот этот огромный список, который Чулпан, кроме того, что уже строится по ее договоренности с премьер-министром, уже строится этот огромный, я не знаю, как назвать, холдинг, что ли, там будет и больница, там будет и гостиница для мам.
Который, медицинский центр,
когда на химиотерапию не все время же лежать, а тут живешь, тебе под капельницей вкололи, опять живешь, опять вкололи, а также они носятся по квартирам. Я знала список вопросов, и я думала, я так подумала, что это не повод, чтобы замылить вот это вот. Но когда мы шли рядом с Шевчуком туда уже, я спросила, Юра, ты будешь что-нибудь говорить? Он говорит, да, буду, и вот еще у меня папка всяких вопросов. И тут я подумала, а я очень люблю Шевчука, и вообще горжусь им, и его, как он обратился в Лужника к своей пастве, так скажем, к своей, мой электорат. Это замечательные совершенно слова, они у меня дома даже лежат, я их переписала. И я подумала, а что же я? И вот я с этим полным непониманием, что делать, и пошла. В результате у меня осталось только огромное уважение к Юре, огромное неуважение к себе, что я промолчала, хотя у меня тоже было что сказать, и мне было что парировать там по поводу того, как через Триумфальную площадь, видимо, едут на дачу люди, а сказать, митинг мешает им проехать через Триумфальную площадь. А я хотела бы, у меня тут же на языке было, а как вы проезжаете с мигалками, и это кортежи едут, и я рискую не попасть на спектакль. Потому что я водитель, живу за городом, и я рискую не попасть. А как я в 12 часов ночи, я не знаю, куда вот они собрались в 12 ночи? Я еду домой, и стоит весь Кутузовский. А я же не ожидала этого, я могла другой дорогой поехать. А вот они-то ездят по этим дорогам. Я могла, и не только это, я сейчас говорю. Но вообще, вот сейчас, когда меня спрашивают, меня такой хохот разбирает, потому что там столько смешного было.
Например?
Да.
Ну, пожалуйста.
Ну, я не знаю, ну... Меня совершенно потрясла певица Диана Арбенина, которая после Шевчука... была пауза такая, и у нее было лицо вообще правозащитника. И она сказала: Владимир Владимирович, а вот я сцеживаю молоко, и меня не пускают в самолет с этой бутылочкой. Вот что я должна делать? И Марина Ниёлова сказала: сцеживай при ментах. И там было много такого, много. И вот эта вся атмосфера, хотя, конечно, ужасный остался осадок. Действительно, мы же не могли пить ни вино, ни водку на спектакле. Мы его задержали, кстати сказать, этот благотворительный
спектакль. А там было и вина, и водка?
Не было ничего, была вода в бокалах. И Юра как бы хотел это завершить все, потому что много было глупостей. Ну, вы это, конечно, в интернете прочли все, и много было такого, что с той высокой нотой, которую задал Юра Шевчук, все остальное куда-то провалилось в какой-то тартарары, и только Басилашвили поддержал с этим небоскребом охтинским.
А что с вами-то случилось, Владимир Джин? Я слушаю с огромным интересом. Что случилось с вами? Я не могу поверить, что вы растерялись. Вы актриса, вы публичный человек.
Я пообещала молчать, чтобы не замыливать.
А то есть вы держали вот тему.
Да нет,
слово.
Уже когда я собираюсь поддержать Шевчука, и тут про сцеженное молоко стали говорить, потом про животных, потом как тигров спасать, потом Макаревич поднял вопрос о спасении животных, как-то. И все это через паузу от того, что не о чем говорить. И когда Юра решил все-таки эту, ну, на мой взгляд, это что-то такое неадекватное. Это какой-то, я не знаю, фарс какой-то. Ну, что-то было не то.
То есть у вас было ощущение такого данс макабр, да? Такое, да. Вот что-то от этого.
Да. И Юра решил это завершить и сказал: ну вот, я хочу выпить за демократическую страну, за страну, в которой будут лечить детей, которые будут лекарства для детей, где не будут бить людей, когда они выходят на митинги, когда можно будет сказать то, что ты думаешь, и быть с кем-то несогласным, и за это тебя не посадят в кутузку. И дети тогда будут здоровы. И в паузе Владимир Владимирович сказал: каков напиток, таков тост.
Я напомню, что это программа «Лицом к лицу», и в ней Илья Хиджакова отвечает на вопросы Леонида Велихова из газеты «Совершенно секретные», а Руся Абрамян с армянского русскоязычного телеканала «Арм-ТВ». Ну, коллеги, Руся, пожалуйста.
Вот мне интересно, если будет еще подобная встреча художественной интеллигенции, не будет, это точно не будет?
Нет.
Был ответ на такой вопрос?
У меня не будет.
То есть вы на такую встречу не пойдете?
Так я и не хожу, я случайно попала. И были люди, которые не пошли. И также, когда вызывали писателей, были люди, которые не пошли. Я больше не пойду. Потому что либо надо говорить как Шевчук и быть готовой формулировать, если тебя позвали и с тобой, тебе предлагают диалог, либо вообще не ходить. Вот мне не надо было ходить, потому что у меня был совершенно другой настрой. И я совершенно себя повела так, что мне приходится в этом раскаиваться.
А вот мне интересно, а вы промолчали, а что бы вы сказали? Вы бы поддержали Шевчука, поддержали бы Чулпан Хаматову? Или...
Ну, я готова была и Чулпан, если бы нужно было, но она настолько была готова, у нее настолько продумано было все, и она так чудно все доложила, и у них уже диалог наладился. И сколько бы мне ни говорили, что это пиар, и что это для выборов, ну, ради бога, если хоть для выборов можно построить медицинский центр для этих детей, за которых некому платить. Некому платить.
Леонид Велихов,
пожалуйста. А вот по вашему ощущению, это специально было превращено организаторами в такие сапоги в смятку? Или это случилось отчасти по вине, вот назовем ее, не желая вас обидеть, массовки, которая была
собрана? Такие мы интеллигенции. Знаете, есть такой анекдот, вы, наверное, его знаете, что крестьяне бегут с вилами к дому помещика и кричат: «Петуха, на вилы его, на вилы, петуха!» Выходит помещик и говорит: «В чем дело?» в чем? Да ни в чем!» Бросили вилы и ушли в гневе. Вот это, понимаете, это какое-то поведение, когда мы можем себе позволить, мы очень смелые и очень хорошо формулируем, кстати, сказать, а когда надо это сделать, очень мало людей находится, кто имеет мужество, готов, и у него есть достаточно средств, чтобы это сформулировать.
Ну, то есть, когда сложилось все вместе, формулировка, задача, время, место.
Отсутствие агрессии, и, уважительный тон.
И при этом драйв все равно.
И при этом драйв, и это очень важно сформулировано коротко и ясно.
Теперь второе, то, о чем я говорил, это ваше впечатление от процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Вот что это такое, по-вашему? Вы там были.
Это вот что это такое, тут я, конечно, не сумею ответить, что это, ну, фарс-гиньоль, так бы я назвала. Вот такой жанр есть, фарс-гиньоль, который смотрит и творит эту комедию. Я думаю, что это метафора всего нашего правосудия. Вот этот прокурор Лахтин. Если кто его когда-нибудь слышал или видел, такое впечатление, что он ломает комедию и издевается над всем миром цивилизованным. Но почему это ему позволено, вот этот вопрос. Вот это стоят два очень образованных, сильных мужика в бронированной клетке. Два человека, которые способны на очень крупные... Ну, два кризисных менеджера, я бы так сказала. С изумительной памятью, юридически образованные, не сломленные, что очень важно. Два красивых, здоровых мужика сидят в клетке. И над ними буквально издевается вот этот комедиант от правосудия.
То есть вы в... В законах юриспруденции не профессионал. И вам при этом совершенно понятно, что то, что... Или как он говорит. Вот что он говорит или как он говорит,
и как, и
для
всё.
Вас все превращает.
Ну как же, я очень театральный человек, и я много лет занимаюсь этой профессией, и я читаю всю эту игру, и второй, и третий, и четвёртый, и не только я, все читают. Он слишком яркий образ. Очень яркий образ, очень понятный и очень читаемый. Если бы это на сцене вот кто-то так сыграл, это на аплодисменты, понимаете? Но я не понимаю, почему нельзя прекратить эту комедию.
Совсем не понимаете?
Нет, совсем.
То есть своих догадок у вас нет, почему?
Это догадки такие же, как у всех. Ну, догадки есть догадки. Но почему весь мир? Да вообще за державу обидно.
Леонид Вильхов, пожалуйста.
А как вы думаете, они выйдут когда-нибудь в обозримом будущем на свободу? И если они выйдут на свободу, у них и у Ходорковского, и у Лебедева, у них есть какое-то вот такое политическое будущее, политическая перспектива?
Ну, это безусловно. Ну вот, понимаете, если вы меня что-то спросили про театр, про...
Это будет целая вторая часть
сейчас,
нашей программы.
Понимаете, там как бы свободно, если это не касается кого-то осуждать или кому-то какие-то претензии высказывать или на кого-то обижаться. Там я свободна. Я не политик совершенно, я обыватель. И вот я от лица тех обывателей, которые никогда не подпишут письмо «Вор должен сидеть в тюрьме». То есть я из тех обывателей, которые все-таки читают газеты, слушают радио, интересуются и даже способны пойти на суд, чтобы иметь собственное представление. И мое представление таково, что мир сошел с ума. Почему это разрешено? Почему это позволено?
Скажите, а какое у вас впечатление от Дмитрия Медведева? Вот с ним вы не общались, за одним столом
не
сидели, но наверняка все-таки вы как-то смотрите, уже полпрезидентства прошло. Вот если сравнивать с тем человеком, с которым вы за одним столом сидели.
Ну, я...
Или не сравнивать?
Понимаете, вот я не люблю нападать на людей, когда я не очень уверена. Я могла бы сказать тоже, что...
А впечатление? Просто впечатление.
Ну, вот Человек говорит замечательную фразу «свобода лучше, чем не свобода». Человек говорит потрясающую фразу «хватит кошмарить бизнес». И тут же начинает кошмарить в 10 раз сильнее. Человек говорит очень либеральные какие-то вещи, очень мною разделяемые абсолютно. Но вот эта вся вертикаль власти работает наоборот. Все наоборот. Горят деревни, а на местах никто не даст пожарную машину. Это должен премьер-министр или президент, или даже Обама, может быть, должен приехать в эту деревню, чтобы была... И потом, торфяники-то у нас горели несколько лет назад, и до того, и когда еще. Почему за все эти... А у нас это, как бы, если можно так назвать, типа демократия. Так она уж у нас сколько лет, почему за это время не обводнили, почему нет предосторожности, где лесники, где люди, которые помогут этим несчастным женщинам, этим людям, которые лицом к лицу с этим кошмаром, ведь тоже горят деревни в Калифорнии, или там они иначе называются, и горят леса, и горят так, как нам не снилось. Я видела пожарище.
Ну да, в Греции, в Австралии.
В Австралии я видела, как сгорают километрами эвкалиптовые леса, но там нет проблемы, чтобы сейчас же королева вылетала на места и требовала, чтобы воду подали, или там, чтобы...
Самое смешное... Королеве будет очень далеко лететь.
Да-да-да. Ну, я не знаю, премьер-министру, чтобы в ванную провели видео, понимаете, ряд,
монитор,
чтобы он
да.
видел, где не подали воду вдруг. Или не приехала пожарная, или не прилетел вертолет. Что это?
Вот я так и ожидал, что пройдет так первая часть. Честно говоря, я хотел это разбавить немножко и разговорами, хотя бы в первой части и разговорами о театре, и о кино.
Ой,
но
можно
вот,
я договорю, но... простите? Да нет,
да.
Я вас прерву. Вот горит вся Россия сейчас. Москва в дыму. У моих соседей день рождения, у кого-то, не знаю. И с 11 до 12 ночи фейерверки. В лесу, в сосновом лесу, вот на даче у нас, где мы живем, елки сухие и сосны.
Фильм
и
же...
все стоят с ведрами на своих дачах и не могут... Это приватное дело.
Да, но согласитесь, что это уже не правительство, это уже люди.
Это главное.
Вот.
Но и вся эта вертикаль власти – это люди.
Согласен.
Не собаки все-таки.
Про изображение людей, не собак, про изображение самых разных... явлений, образов в кино и театре мы, естественно, поговорим во второй части нашей программы. Я только хотел бы сказать, закончить, собственно, то, что я говорил, что вот я ожидал, что обязательно зацепишь политику, и все, потому что Лия Хиджакова, как я помню, с самого начала 90-х, это человек, который очень сильно неравнодушен к тому, как живет вокруг нее общество. Именно поэтому такая четкая и, в общем, во многом эмоциональная реакция, не знаю, эмоции я разделяю. Мы продолжим после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Итоги вступительной кампании 2010 года. Как столичные вузы справляются с проблемами демографии? Понизила ли доступность высшего образования проходной балл? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 15 августа в 6 часов вечера. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Главные новости коротко. Площадь природных пожаров в России составляет сейчас 53 тысячи гектаров, на 3 тысячи меньше, чем в субботу. По данным МЧС, сложной остается ситуация с пожарами в Рязанской, Владимирской и Свердловской областях, а в северо-западном регионе увеличилось число мелких очагов возгорания. Дым, появившийся сегодня над Москвой, принесен не ветром из Подмосковья, а из Владимирской и Рязанской областей, отмечает МЧС. В России с сегодняшнего дня вступает в силу временный запрет на экспорт зерна. В связи с гибелью посевов из-за засухи прогнозы по урожаю снижены на треть, до 60-65 миллионов тонн. В Дагестане произошел взрыв на железной дороге. Пострадавших нет. Взрывное устройство сработало на пути следования товарного поезда на перегоне Каспийск-Тарки. В Москве сегодня пройдет акция «Защита Сергея Мохнаткина», осужденного по обвинению в нападении на милиционера при разгоне митинга на Триумфальной площади в декабре прошлого года. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня прибыл в Пакистан, чтобы посетить районы, пострадавшие от катастрофического наводнения. Китайские власти сегодня объявили в стране траур по погибшим во время оползня жителям нескольких деревень в провинции Ганьсу. Президент США Барак Обама, посетивший в субботу Флориду, заявил, что побережье Мексиканского залива открыто для предпринимательства и безопасно для туристов. Сегодня 65-я годовщина объявления Японии капитуляции во Второй мировой войне. Президент Южной Кореи призвал Северную Корею прекратить вооруженные провокации и сделать, как он выразился, отважный шаг в сторону мира. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх заявил, что Пакистану следует вести борьбу против боевиков, если Исламабад желает прогресса в мирных переговорах с Индией.
В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович, и гость программы, актриса Лия Ахеджакова, отвечает на вопросы Леонида Велихова из газеты «Совершенно секретно» и Аруси Амарян из армянского русскоязычного телеканала «Арб-ТВ». Я перед тем, как мы продолжим эту часть, я надеюсь, она будет во многом все-таки о творчестве, хочу сказать, что Лия Меджидовна Ахеджакова, кроме таких известных там ипостасей, имеет очень серьезный, неплохой преподавательский опыт. Сейчас докажу. Во-первых, она учила мужчин основам женской психологии.
У женщин, если мужчина хорош и нравится, так он и умен, и образован. Да, и вы, господа, дождете, что вас будут умными считать.
Она учила женщин правильно ходить.
Элегантнее пластику. И не надо брыкаться. В жене находится женщина. Ну, пошла теперь одна. Пошла. Веселее. Куда? Людмила Прокофьевна, ну куда вы пошли?
Фу. Она также учила детей творчеству Пушкина.
Как много говорит нам Пушкин в этих прекрасных словах. Оказывается, в это время года количество осадков на Украине минимальное. Поэтому небо прозрачно, звезды блещут.
Также Лия Ахеджакова учила советских людей демократии.
Товарищи, я предлагаю жить по демократическим советским принципам. Товарищи, для этого надо начать все сначала. Ясное дело, человек вышел на пенсию и списали человека.
Прохожих на улицах больших городов Лия Ахеджакова учила милосердию.
Товарищ, я чувствую, что вы в душе член КПСС.
Чего?
Окажите материальную поддержку первой пионерке. Старая жопа. Девушка, перед вами жертва коммунистического террора.
И вы даже учили посетителей караоке петь.
Он туда сошел, как подобает, увидать всех знатных моряков. Запросил вина и чашку чая. Больше ничего он не сказал.
После этого хочется поаплодировать, если бы не такой маленький радийный эфир. Я, конечно же, говорю не о преподавательстве, я, конечно же, говорю об иронии, которая во всем этом всегда была. Вот есть это ощущение, что ирония – это одна из основ той актерской миссии, которая у вас всегда была. Так это или нет?
Смотря какая роль, где, возможно, ирония, а где не до нее.
Вы любите иронизировать? Вы чувствуете себя, вот что это часть вашего характера, вашего настроения?
Знаете, я люблю, когда хорошая роль и хороший режиссер. А там уже разберемся. Я все люблю, где есть вот то, что цепляет меня, и то, что из моей жизни, и то, где я вижу свою боль.
У вас есть куча ролей, которые вот я сейчас пересматривал с огромным удовольствием, которые с какого-то момента всякие киноманы, кинолюбы называют то, что называется камео. То есть человек появляется, так четко обозначает присутствие именно вот такого характера в какой-то фильме или постановке, не являясь при этом характером главным. А вот Не знаю, это больше всего у меня вот это впечатление от фильма «Красавец-мужчина», когда вы рассказываете о том, что при вас можно говорить все, а вы просто платочком прикроетесь. Помните?
Да нет, ты же забыла. Уже столько после этого, столько всего было.
Вот я надеюсь, что коллеги зададут вопросы о том, что сейчас и как...
У меня вопрос. Один из последних сценариев. Вы говорите, в сценарии самое главное, чтобы вас задело. Ну вот это я абсолютно понимаю. А вот из последних ролей, какая роль вас больше всего задела? Что вам больше было по душе, понравилось?
Не знаю, у меня же не такой большой выбор, и не так часто мне что-то интересное предлагают. Так что сказать из последних ролей, ну, во всяком случае, я попала в очень хорошую картину. Это был дебют одного из наших ведущих операторов, Сережи Мокрицкого. Называется «Четыре возраста любви». Вот одна из этих новелл. Мы с моим любимейшим другом и партнером и другом юности с Игорем Исуловичем. Вот мы сыграли одну новеллу, вот этот возраст любви, когда уже люди цепляются друг за друга, потому что прожили слишком большую жизнь, и уже не разойтись, не расстаться поздно.
Произошла конвергенция друг в друга, да?
Да. Ну вот мне показалось, что там были такие вещи, которые меня на сегодняшний день очень сильно трогают и очень сильно задевают. И это мое самоощущение.
Леонид Вельхов, пожалуйста.
Я хотел бы вас о театре спросить, причем вот о месте театра в целом. Вам не кажется все-таки, что по сравнению с советским временем театр куда-то сегодня ушел, так куда-то на периферию, и общественного внимания так стал немного маргинален. Если вспомнить те же 70-е, 80-е годы, застойные, тяжелые, противные, но какую роль играл театр в нашей жизни, и тот же «Современник», и спектакли «Современника», какой имели резонанс. Сегодня немного не то, или нет, я ошибаюсь?
Мне трудно говорить, я, в общем, внутри этого дела, и было много всякой гадости, и были датские спектакли, и очень мало режиссеров, которые не ставили датских, их почти не было, просто считанные единицы, и была цензура, и с позиции сегодняшнего дня я смотрю на тот театр, очень мало кто пролетел и остался, не заморался, понимаете, не заморал афишу своего театра, идеи, которые нес театр, а сейчас вот телевидение полно, нечего что ли показывать, видимо, показывают старые фильмы, и мы с удовольствием смотрим актеров, которые гигантских актеров того времени, но что они говорят?
А вот этот феномен Олега Ефремова, который был, конечно же, гениален,
да,
и все, что он делал, было отмечено вот этим вот, вот этот ясный ефремовский взгляд, все,
да,
больше ничего не надо,
да.
А с другой стороны, все, да, что мы знаем, Сталевары и приход тогда в Амхат с вот этой вот советской волной, сейчас я вам тут принесу рабочий театр. Вот как, по-вашему, как это совмещалось? Вы, как говорите, вы были внутри, расскажите.
Ну, я не внутри была того театра, который был при Олеге Николаевиче, хотя, во-первых, я была с ним знакома очень хорошо, и я ужасно его любила, и любила и его творчество, и по-человечески он ни на кого не похож, совершенно удивительная личность. И сейчас у меня ощущение такое, вот когда заговаривают о Ефремове, у меня ощущение колоссальной утраты. И какие бы там стали... Я тоже играла Гельмана у нас в «Современнике», и это были интересные спектакли. И в свое время они были очень смелыми, очень новаторскими. Это были открытия, то, что писал тогда Саша Гельман. И он пришел с этим театром. Потом уже пришли Петрушевская, там пришло ее поколение. А вот Гельман, это очень серьезный автор.
А вы верили в то, что социализм можно улучшить? Вот если говорить о вас...
Да я думала, он всегда будет. Я помню, что мы были в Волгограде на гастролях, и мы все время приезжали, нас возили в театр, там в Тюзе мы играли, и висел огромный плакат, на котором было написано «Коммунизм будет точно».
Коммунизм будет точно?
Точно.
Слово.
Да-да-да. Так что я думала, что вот я так и умру при этом социализме, и все так и будет.
Ну вот я, конечно, говорил не о Ефремове, когда спрашивал, я говорил о феномене, когда вот люди высочайшего полета в то же время могли это делать. Это вот как вы думаете, почему это происходило? Это потому, что это был конформизм, или потому, что до какого-то момента советским людям, большинству из них, может быть, подавляющему, даже в голову прийти не могло, что в своей основе то, что происходит, неправильно?
Во все времена открытие есть открытие, и оно куда-то нас продвигает, оно нас все-таки двигает. И это были открытия на грани того 60-х годов, 70-х годов, 80-х годов. Это куда-то медленно, но верно люди театра куда-то уходили. Но дорога эта не всегда была, понимаете, вот взять и сразу вот рвануть и поставить то, что сейчас вот театр Док, допустим, сделал Угаров, это про Магнитского этот спектакль. Но это невозможно было ни 10, ни 20, а тем более 30-40 лет назад. Это правда очень трудно прорывается. И более того, художественная правда ужасно тяжело прорывается. Я не могу себе представить спектакль Димы Крымова «Опус 7» там 25 лет назад. Да его бы никто не понял, освистали бы. Я помню, я сегодня вот рассказывала своим коллегам, я помню спектакль Петрушевской «Квартира Коломбины» в Выборгском дворце культуры, где нас освистали, ушло ползала возмущенного именно драматургией, и хлопая стульями, горя негодованием, ждали меня у подъезда, я в слезах вышла, и мне сказали, ну вы чудная актриса, ну как вы себе позволяете такое играть? А я знала, что это пришел новый театр, и мне досталось вот это право вынести на сцену совершенно другой театр. И другое слово, и другую драматургию, и мое счастье.
Вас не разубедили эти люди, которые
Нет,
стояли?
Нет, конечно, они меня оскорбили.
Аруся Амаран, пожалуйста.
Да, вот у меня есть такой высокой ноты, все-таки я о том, что вот интересует сейчас. Вот я до того, как прийти на интервью, мне попросили вам задать следующий вопрос. Как вы думаете, сейчас данная ситуация в театре и в кино, молодые актеры, это из-за плохих сценариев такая позорная ситуация, с одной стороны, или это плохие сценарии?
А где позорная? Вы имеете в виду сериалы или театр?
Нет, нет, я имею в виду сериалы. Вот именно то, что больше всего просматриваемо.
Сериал есть сериал, мыло?
Нет.
О чем мы говорим?
Были же раньше прекрасные сериалы, я не
Когда
знаю.
Когда называете? Прекрасные сериалы называйте.
«17 мгновений весны» не было сериалом, это был многосерийный фильм художественный.
Нет, это называется кинороман.
Да. Но просто действительно, на самом деле, уровень, если остаться на сериалах, у вас же наверняка есть претензии.
Каким-то сериалам, да, но «Штрафбат», во-первых, «Завещание Ленина», «Ликвидация».
«Круги первым».
«Круги первым» я могу много назвать замечательных в этом, теперь говорят, формате. Ну, нельзя, чтобы и в театре все шедевры были, и в кино, чтобы все шедевры, понимаете, шедевр на шедевре.
То есть у вас нет ощущения...
И кто-то портит нам всю картину, не шедевр снял,
у вас
мерзавец.
Нет, у вас нет ощущения совсем, что все-таки существует как бы что-то вроде забивания пульпой вот какого-то мозгового пространства людей?
Или мы говорим о молодых актерах, об их участии в сериалах и в кинематографе, или мы говорим о лице нашего телевидения. Это разные вещи.
Хорошо, тогда...
Давайте перейдем к актерам все-таки.
Давайте к актерам, потому что это вопрос был о них. Да.
Актеры замечательные есть, молодые, просто потрясающие. Не участвовать в сериалах – это захлопнуть себя. Мы актеры, это наша профессия. Понимаете, я не могу, мы же не художник, который рисует у себя в мастерской и только то, чего душа просит, понимаете? А если он начнет, как в мое время, там, понимаете, Ленина вковать, и полная мастерская, тут Дзержинский у него полмастерской, а полмастерской Ленин, на заказы, понимаете? Или там памятники для, это тоже заработок такой был, памятники на кладбище, да, понимаете? У нас другая такая профессия. И если молодой человек в 22, в 23 года будет от всего отказываться и ждать, когда ему предложат такую роль, понимаете, Хлебников, как я провел этим летом, и я получу в Берлине, значит, за главную мужскую роль, или в Звягинцева я буду ждать, когда вот мне Звягинцев найдет, и я сыграю, понимаете, «Возвращение», и весь венецианский, понимаете, фестиваль, весь зал будет стоя мне аплодировать. Но это безумие тогда.
Леонид Велихов, пожалуйста.
А я еще хочу такими крупными кусками пойти. Вот мы начали наш разговор с ситуацией общественной, которая сложилась вот в этом десятилетии. А театр 90-х, вот это вот первое демократическое десятилетие нашей страны, и театр вот 2000-х, как нынешняя атмосфера общественная, политическая, она как-то повлияла на театр?
Безусловно. Безусловно, она повлияла. И даже отсутствие цензуры очень сильно повлияло. И вы знаете что? Произошло перехват эстафеты. Ну, глупо я, может быть, говорю, но вы меня поймете, что вчера бежали эти главные спринтеры, а сегодня другие бегут. И не по этой дорожке, и на других стадионах. Понимаете, у меня моя любовь к Анатолию Васильевичу Эфросу, она ни в коем случае не лишает меня любви к Сереже Женовачу и к его спектаклям. Любовь к Ефремову и мое поклонничество, и моя память о нем, она ни в коем случае не отбивает вкус к спектаклям Димы Крымова, допустим, или Петра Наумовича Фоменко. Это разные театры. И вот они родились, и счастье, что они рождаются и начинают свой путь, совершенно другой. Они бегут по протоптанной тропинке.
Но вот есть это ощущение, что театр 90-х и театр 2000-х – это разные театры? Или нет?
У меня есть.
Вот в чем?
Ну, я, вы знаете, я же не театровед. Я не могу... Во-первых, мы стали уходить от того... Ой, я сейчас что-нибудь глупость наговорю. Ну, простите меня тогда. Ну, я просто как зритель скажу, который вот бывает в театрах и смотрит все, и любит это все. Мы стали уходить от того единственного пути, на который нас толкали. Вот этот советский реализм, вот этот психологический театр, вот этот театр, обусловленный нашим доверием и по сей день, между прочим, к системе Станиславского. Есть, оказывается, другие средства выразительности, которые несут такую же эмоциональность, такую же силу, но они совершенно исходят из других, другая школа. Другие мотивы, другие художественные идеи до сих пор нами не затрагиваемы.
Ну, был целый Вахтангов.
Целый Вахтангов – это тоже и Мерхольд, и Вахтангов. Они тоже как бы, они как бы предвестники.
Ну, вот о другом, то, что изменилась страна вот эти последние 10 лет, если это сравнивать с 90-ми, вот, грубо говоря, ельцинская Россия, путинская Россия и театр, можно ли так поделить? Вот есть разница между театром 2000-х и театром 90-х?
Я не знаю, может быть, и есть, мне трудно сказать. Но
вы вот ее не видите, так сходу, да?
Я так сильно не разделяю, я только вижу, что появились совершенно новые фигуранты всем мировом театре.
Это уже после советского, наверное, театра просто.
Во всем мировом театре появились новые фигуранты, которые по силе воздействия, которые по своим открытиям в области театра, они равны тем нашим любимым, тем, кому мы верим, и кто прокладывал эти пути, который нам открывал эти двери, через которые можно пройти. А когда-то же нельзя было. И это они на своей шкуре им запрещали спектакли. Им не давали снимать, не давали ставить, запрещали каких-то авторов, вырезали куски, закрывали спектакли. И они себя подставили, как, знаете, вот когда штрафбат вперед прогоняет, а за ними уже идут войска. Они себя подставляли, при этом делая великие открытия в театре и в кинематографе.
Я Напоминаю, что это программа «Лицом к лицу», и в ней Лия Хиджакова отвечает на вопросы Аруси Амарян из армянского русскоязычного телеканала и Леонида Вильхова, замглавного редактора газеты «Совершенно секретно», а ведет программу Данила Гальперович. Я хотел вернуться немножко к вопросу Аруси о том, об актерах. Наверное, это не о сериалах, а, может быть, о качестве актерской игры. Я вам просто скажу, вы сказали, что куча есть молодых, хороших актеров. У меня недавно был разговор с одним довольно серьезным режиссером, и я спросил его, в чем тут дело, объясни мне. Евстигнеев, Калягин, Хиджакова, Чурикова, Гундарева, Янковский, Ульянов. И ничего, вот там просто легко на пальцах рук и ног сразу, 20 лет назад. Сейчас, ну, близко ничего, в чем дело? И почему они, как я его спросил, не могут правильно прочесть даже написанные те слова, которые написаны, тогда как те люди в них обязательно еще что-то вдыхали свое? Он мне ответил коротко, не художники.
Вот... Фамилию не можете сказать режиссера?
Не скажу.
Нет, есть художники, есть замечательные среди молодых. И если вы посмотрите фильмы последние и посмотрите спектакль, вот я вам, например, скажу. Дело в том, что пока они молоды, и пока они не стали на устах у всех, или работая в театре, они не стали сниматься в сериалах, в основном знают сериальных актеров, молодых, молодых я имею в виду, пока они не стали у всех на устах, их просто не знают. Вот работает в театре у Димы Крымова такая Аня Синякина, очень большая актриса. Ну, вы же ее не знаете. Ну, вот а вы сходите, посмотрите 5 спектаклей Димы Крымова, будете ее знать и любить. И также есть ведущие актеры уже Новача. Вы пойдите и посмотрите, и вы будете их помнить и знать, что это очень крупные мастера. Вы пойдите к Петру Наумовичу Фоменко. Уже теперь Тюнину, понимаете, знают, а Гурееву знают, а кого-то не знают, потому что в кино смотрят, а их в кино, понимаете, нету.
Леонид Вильхов, пожалуйста.
Вот в том-то и дело, а тех-то актеров, и кого Данила перечислил, Евстигнеев, Ульянов, их всех узнавали по театру, не всех, но большую часть.
Нет.
А театр не стал ли театр сегодня вот именно таким уделом избранной театральной публики? Нету того, чтобы стояли, как в те годы, в прежние годы, стояли начальники. За билетами в «Современник»,
на «Таганку»,
ну и в «Современник» тоже, и все прочее. Вот это я и свой первый вопрос, с которого пошла вот эта часть нашего разговора, я и задал о том, что не ушел ли театр при всех возможных великолепных новых открытиях и инновациях, но не ушел ли он на периферию общественной жизни, именно общественной жизни, не стал ли он уделом театралов?
Вот вы знаете, вы внутри не согласна, в подсознании. И сейчас не могу никак аргументировать. Вы знаете, как только Катюшу Маслову могу кричать, не виновата я. Я не могу сейчас аргументировать, но я знаю, что, во-первых, театр никогда не умрет, живое искусство. Когда сегодня, сейчас, в эту минуту перед тобой выступают эти слезы. И это не было позавчера из 7-го дубля. Понимаете, когда сегодня, сейчас он играет так, как он никогда уже не будет играть. Вот это общение с живым человеческим чувством и с живым человеком, а не с экраном, где и техника, и дубли, и монтаж, и так далее, и так далее, и так далее. Театр, мне кажется, вечен. Он как был, он есть, и он всегда будет. Но вот эти темы и художественные идеи, и средства выразительности, они будут меняться. Но еще очень сильно меняется наше общество. Оно немножко стало... Не хочется, понимаете, сейчас взять и оболгать всех. Но оно сильно потребительское. В какой-то части сильно равнодушная.
Это то, что я хотел спросить, и здесь я даже перебью. Вот как вам кажется, по театру нашествие денег ударило? Потому что существовала страна без денег, на самом деле. В ней были совершенно иные ценности. И мы все помним конец 70-х, начало 80-х, когда, грубо говоря, ГБшникам было бы не модно. Наверное, хорошо, но не модно точно. И сейчас это... практически мода, и мы это видим и по сериалам, кстати, тоже. У вас нет ощущения, что вот это новое 20-летие из-за того, что в стране появились деньги, а с нефтью огромные деньги, оно отодвинуло назад всю ту шкалу, которая была до денег? И в этой шкале театр занимал свое место.
То, что коммерческое искусство всегда потреблялось, оно называлось массовой культурой, как хотите, но все коммерческое всегда хорошо покупалось, а некоммерческое всегда было где-то на обочине. Всегда это то, что двигало мировую культуру, некоммерческое искусство. Оно есть и в Америке, и у нас, и в Лондоне, где великий театр. Оно везде есть. Есть коммерческое, а есть вот это вот заветное, сокровенное, настоящее. Оно есть, было и будет. Сейчас зритель потрясающий, театры полны. Но то, что изменился... Очень сильно изменился потребитель. Вот зритель его назвать не могу. Вот его телевизор, вот так, если говорить прямо, просто и откровенно, развратил, разрушил.
Буквально последние вопросы. Коротко, пожалуйста, Аруся.
Я вот насчет зрителя. Мне все же интересно, что нужно нашему вот современному зрителю театральному, вот чтобы люди шли в театр. Что нужно для этого делать? Реклама, афиши, пиар. Но мне кажется, это все второстепенное. Что нужно современным
хороший,
зрителям?
Хороший, талантливый режиссер и хорошая пьеса. Или, если не пьеса, то идея. Идея замечательная должна быть. И пойдут, потому что как были сокровенные зрители, подлинные театралы, которые ценят, любят, они были, есть и будут.
Ну что ж, на самом деле, на этом очень хорошо передачу заканчивать, потому что это очень такой... Это то, во что даже я не очень верю. А если человек, который находится в этом деле так долго и так хорошо верит, то как-то заражаешься. Лена Джидовна, спасибо вам огромное за то, что пришли.
Спасибо вам, что пригласили.
Я также благодарю Арусю Амарян из армянского русскоязычного телеканала «Арам-ТВ» и Леонида Велихова, заместителя главного редактора газеты «Совершенно секретно», которые задавали Лии Меджидовне вопросы. Ну а координатор этой программы Карен Гамиров, звукорежиссер Михаил Касторов и я, ведущий Данила Гальперович, прощаются с вами. Этот выпуск «Лицом к лицу» завершен, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».